Хазин и Пучков.
Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители. Я вот тут читаю...
Добрый вечер. Так.
Что-то написано. Просьба напоминать имя гостя и название программы. Поскольку у меня в гостях Дмитрий Юрьевич Пучков, а я в гостях у Дмитрия Юрьевича, да. Да, я напоминаю.
Михаил Леонидович, да.
Да-да-да. Вот. И, соответственно, название передачи — Хазин и Пучков, чтобы не путали.
Да.
А, Дмитрий Юрьевич, у меня к вам, я бы сказал, деликатный вопрос. Вот я, ну, в неком смысле такой, как это сказать, ученый, да, книжный черви. Сижу дома за компьютером, людей не вижу, кино не смотрю, кстати, вообще практически.
А, ничего не теряете.
Да, ну, может быть. Вот. Нет, я давно хочу посмотреть несколько фильмов, так сказать, в вашей озвучке. Все никак руки не доходят. Может, завтра. Я вот поеду сегодня.
Я вам подошлю.
Хорошо,
да.
Спасибо большое. Вот, значит, смотрите, да? Тут у нас, значит, Владимир Владимирович Путин, глава нашего государства, 9 мая, встречаясь с корреспондентами, не боюсь этого слова, сказала чего-то там о переговорах. Стоило ему сказать о переговорах, но он, правда, употребил имя Шрёдера, как человека, с которым он готов разговаривать. Стоило ему это упомянуть, как тут же прорва персонажей в Западной Европе начала вопить, что она хочет в этом участвовать. Вот, даже я не боюсь этого слова «Кая Каллас», на что, значит, народ немедленно
сказал... Утратив всякий стыд, вылез.
Народ немедленно сказал, что надо к ней направить там Бузу или Боню, или еще кого-нибудь.
Да, да, да. Вот, в уровень, да.
Да, я правда боюсь, что Кая Каллас не сможет разговаривать с Боней, поскольку не поймет некоторых слов, которые та употребляет. Вот, ну, бог с ним, ладно. У меня тут другой вопрос, такой более человеческий. Как вообще с ними можно разговаривать? Они же непрерывно врут. Просто вот непрерывно, да? Каждое второе слово, как откроют рот, так и врут.
А самое главное, ты кто? Вот какие решения ты можешь принимать? Меня послушать? Уехать к себе, собрать какую-то сходку, озвучить там, и вы примете решение, которое к тебе никакого отношения не имеет. Ты кто? Ты зачем? Так можно и письмо написать. Так сказать, публичное обращение, вот отвечайте на него. Запорожцы пишут письмо турецкому султану. Мы тоже так можем и сейчас. А зачем для этого какая-то Кая Каллас? Тебя кто выбирал? Ты просто чиновник, тебя назначили, да, куда-то там выдвинули. За какие заслуги? Это крайне спорно все. Ну, а самое главное, ты что решаешь-то, чтобы с тобой разговаривать? Пш, нет.
Вот это вот как раз и есть тема, которая... Дело не в том, что они же формально занимают должность. Вот, вот с этим ничего нельзя сделать. Да? Вот, типа я, как там говорит про себя упомянутая Каллас, я министр иностранных дел Евросоюза. Не очень понятно, что такое Евросоюз в этом смысле, в силу того, что у него как бы как-то у него сложным образом формируется единая позиция. Но...
Или не формируется.
Или не формируется, но... Ну, как бы, давайте смотреть, да, вот они там подписывали Минские соглашения. Результат мы знаем. Да, они обещали не двигать НАТО на восток еще раньше. Тоже мы знаем, как это все было. Какой смысл...
Письменно, да.
Какой смысл, письменно, как они теперь, они нашли у себя в архивах, да, письменно, да. Вопрос, как с ними вообще можно разговаривать?
Ну, вот... Я вот... Да, в предыдущем часе обсуждали, вот Петр совершенно, с моей точки зрения, правильно сказал. Общаться надо с представителями конкретных государств. Вот у вас тут Бундесрепублик, Дойчланд, вот тут у нас Франция, здесь у вас Великобритания, вот с ними надо общаться. Вот эта вот замечательная общность, Евросоюз, она, приготовьтесь, дорогие слушатели, нафиг нам не нужна вот это вот объединение европейских стран. Еще древние римляне 2000 лет назад выдвинули известный постулат «разделяй и властвуй». Нельзя договариваться с кодлой. Разогнать, растащить всех по углам, чтобы у вас не было даже рядом никакого единства. И разговаривать поодиночке, каждого склоняя на свою сторону всякими посулами, я не знаю, обещаниями, действительными действиями, но с кем-то конкретным. А вот эта ваша гоп-шарага, она нет, не нужна. А как вообще не нужна.
С конкретными тоже проблема. Ну вот для примера, да, там... Этот самый, прости господи, канцлер Федеративной Республики Германии. Мерц. У которого поддержка, сколько там, 17%, 23%, я не помню сейчас. Ну, в общем, не очень.
Орел.
Орел.
Да, да.
Орел наш Дон Рэба. Вот, значит, да. Непонятно. А еще один такой же пример. Президент, я не боюсь этого слова, United States of America.
Вот он, наш любимец.
Наш любимец. Вот он с нами встретился, да? Что-то сказал. Ну, мы не будем сейчас говорить про то, что он может свое слово изменить, да? Ну, как бы да. Будем считать, что если он сказал всерьез, то он сказал всерьез. Как сказал,
да.
Как бы вот, почему, например, я считаю, что он вполне всерьез сейчас ведет переговоры с Ираном? Потому что Иран понял, что нужно сделать, чтобы он ввел переговоры всерьез. Надо ему дать доляшку. Ну, отплаты за проход через пролив.
И тут немножко же, откинуть.
Немножко. Самую малость, да? Да.
Ну, другое дело.
Совершенно другое дело. Но даже предположим, что вот ему откинули доляшку, приехал он в город Вашингтонск, а там у него не конгресс. И там целая куча сенаторов. И каждый кричит, а моя-то доля где?
Да.
Говорит, не будем, нет, мы за это не голосуем. Нет, нет, покажите нашу долю. Вот где вот здесь, вот в этой бумаге, наша нету доли, не будем голосовать. Как вообще в сегодняшней жизни, в такой, вести с кем-то переговоры? Когда, во-первых, тот, с кем ты ведешь переговоры, за свое слово не отвечает. Во-вторых, даже если он его дал всерьез, он как бы ничем рулить не может. В-третьих, даже если он пытается чем-то рулить, типа выпустить указ, это если по-американски, или орданонс, если по-французски, то ему, значит, тут же его там парламент или еще кто-то говорит цыц. Вот о чем, вот как вообще в принципе можно договариваться
в такой ситуации? Ну, в общем-то, это с моей точки зрения, ну, наверное, изнанка, неправильное слово, но как это в логике? Наши недостатки – это логические продолжения наших достоинств. Вот у вас демократия, не будем кривляться, в США она передовая на планете Земля, но недостатки вашей демократии, они произрастают именно из достоинств. Если вы считаете, что президента надо переизбирать каждые 4 года, и не без оснований, то а это точно приведет к чему-то хорошему? Вот, например, был такой Стив Джобс, который айфоны придумал, утрируем. Понятно, что не он придумал, но точно его надо менять в разработке айфонов там, и всяких других девайсов от известной конторы? Наверное, нет. Почему? Вот такой он гениальный. Вот его надо держать на этом месте, как мы, пока не закончится, как можно дольше. А что вы его, вот как только он начал там орудовать, что вы его не переизбрали, хотелось бы узнать. Ну так вот, если у вас всех переизбирают, то как вы поступаете? Я новый президент Соединенных Штатов. Друзья, вот вчера бы, это было вчера, и это была другая администрация. У нас теперь все совершенно иначе. Никаких вопросов к нам у вас быть не может. Мы другие. Ну, здорово. Теперь давай перечеркнем то, что делали предыдущие, вы будете делать что-то заново. Но это же дурь. Откровенная дурь. Плюс у них никогда не было никакой свободы слова. И как сейчас он там Нетаньяху заверещал, что, понимаете, вот победе Израиля очень сильно мешают социальные сети, где люди совершенно неправильно освещают действия Израиля. Я бы сказал, что люди освещают так, как им хочется. Начнем. Это и есть свобода слова. Раньше вы никому не давали рот раскрыть и пикнуть до тех пор, пока не появился интернет с социальными сетями. А теперь, когда пришла настоящая демократия с настоящей свободой слова, вы не знаете, что с ней делать, потому что она все ломает, эта самая свобода слова. Все сломать, все закрутить нет ни в коем случае. No, nicht, nein. Не надо никакой свободы слова, до свидания. Иначе вы все нам испортите, ёлы-палы. Ну и вот оно все в комплекте. А в результате, дорогие друзья, а кто у вас всем руководит-то? Ну, если Трамп, то какого беса этот, как его, Конгресс и в прошлый раз, и в этот раз не дает ему ничем руководить? Как это так? Вот это условно всенародно избранный, а вы ставите палки в колеса и не даете ему делать, ну, в первый срок вообще ничего не дали сделать, так он на второй выбрался, и вы опять ему мешаете изо всех сил. Так кто у вас там чем руководит? А где, пардон, эффективность? Как? В принятии решений, так и в реализации. Нет такого, да, как у вас здорово все устроено. И вот это вот отлично. Это вот Обама был дурак, это он все плохо сделал. А это вообще Байден, понимаете, маразматик, вы еще хуже сделал. А я сейчас все изломаю, что они делали, и сделаю заново. Ну, так не работает, друзья. Во всяком случае, вот от настоящего, так сказать, момента и дальше оно уже просто не работает. И мы, как мне кажется, наблюдаем откровенную смерть этой самой демократии в том виде, в каком нам его пропагандировали.
Дмитриевич, я вот все-таки я сегодня прочитал один момент, который, говорит нам о том, что демократия не совсем умерла. Угу. Значит, я сегодня читал, я начинаю, ну, не начинаю, потому что это появляется не утром, с того, что, а днем, там, часов в 11-12, я читаю политологические заметки профессор Евстафьев,
Дмитрий Геннадьевич. Наше уважение Дмитрию Геннадьевичу.
Наше уважение Дмитрию Геннадьевичу, да. У него выходит на двух каналах, на открытом и на закрытом. Я читаю два текста. Иногда у него даже выходит видеофрагмент. Но вот я сегодня прочитал один вопрос, который вызвал у меня большой интерес. Помните ли вы, как где-то примерно месяц тому назад Дональд Трамп в прямом эфире спасал двух американских летчиков?
Да, конечно. А как же?
Вот. Потом было много дискуссий, в каком они летели самолете, где упал этот самолет, почему он упал.
Зачем два сожгли, да?
И так далее. Это нет, зачем два сожгли, уже понятно. Да. Это уже известно, да. Потому что это был провал спецоперации. Вопрос. Летчики где?
Нет. А зачем их показывать? Это как они Усаму Бен Ладена убили. Вы хоть анализы у него взяли какие-то, подтверждающие, что это он? А куда вы его дели? В море утопили? Ой, как интересно, да.
Да, у них так. Да. Потому что есть гипотеза, что он умер лет за 10 до этого события.
Да.
Вот. Но тут как раз другое дело. Вы же понимаете, что, зная, Дональда Фредовича, мы его уже все знаем, да? То есть уже можно писать полную характеристику, не нужно быть врачом, все понятно. Да? Мы можем не знать о состоянии его внутренних органов, но о состоянии его отношения к миру мы знаем все. Так вот вопрос, как он мог упустить такой момент, чтобы попиариться с этими летчиками?
Да, конечно. А как же, вот наш Джон. Да. Скрывался, убежал в горы раненый, двое суток сидел. Мы нашли другие. Вот парни, которые спасли с мешками на голове, но это они. Вот, пожалуйста.
Где летчики?
Ничего подобного.
Летчики
где? Ничего подобного.
Где летчики? Причем дело даже не в том, что их нету, а дело в том, что все про это молчат, как коммунисты на допросе. Из этого я делаю вывод, что у демократии некоторая эффективность сохранилась. И что она еще способны некоторые темы закрывать.
Безусловно. Но работать в целом уже не может. Буксует с огромным трудом. Ничего здесь добиться нельзя, ничего там добиться нельзя, ничего не получается.
Это правда. Это правда. Но так на самом деле, если мы посмотрим на всю историю человеческую, то мы увидим, что каждый раз, когда страна добивалась успеха какая-то, в ней был диктатор. Ну, или монарх.
Некий вождь.
Вождь. Да. Вождь. Кстати, да. Вот самый, так сказать, сильный успех Соединенных Штатов Америки – это, значит, Вторая мировая война, это Манхэттенский проект и все остальное. Сделал ее Франклин Делано Рузвельт, единственный президент, которого избирали 4 раза. И вот когда мы писали книжку «Кризис и власть» с Сергеем Щегловым, мы задались вопросом, а как ему это удалось? Ну вот как получилось так, что он справился с демократией? Дмитрий Юрьевич, это было гениально. Я сейчас расскажу. Вот как только я это расскажу, все сразу все поймут. К вопросу о демократии. Значит, когда начиналась вся эта история, в 1933 году американский бюджет годовой был сравним, ну, примерно один и тот же, да, с совокупными активами одной из 10 самых богатых американских семей. Ну, там, Вандербильты, Астеры, Рокфеллеры.
Немного.
Да. То есть, немного. Да. Ну, то есть, вот, но еще раз говорю, не с наличными деньгами, а с совокупными активами. Да. То есть вот наши семейные активы – это примерно годовой бюджет Соединенных Штатов Америки. Когда Франклин Рузвельт ушел в 1945 году, годовой бюджет Соединенных Штатов Америки был примерно равен совокупным активам 10 самых крупных, самых богатых семей Америки.
Однако… Говорят, его отравили.
Вы
знаете такую теорию?
Да, я знаю эту теорию, я даже могу сказать, почему. Дело в том, что вы же понимаете, что когда у вас бюджет в 10 раз больше, чем самая богатая семья, то вы можете, поставив своего человека за 3 года, из любого человека сделать человека из первой десятки. Ну, просто проворачивая через его структуры бюджет. И никто даже особо этого не заметит. Ну, потому что, если вы это делаете. Кстати, оборонным бюджетом Соединенных Штатов Америки вот в это время рулил один человек, чье имя постоянно упоминается как самого, одного из самых богатых людей Америки. И это не важно совершенно. Желающие могут, я даже не буду говорить, но просто чтобы была возможность посмотреть, и тогда лучше запомнят. Дело не в этом. Дело в том, что американские банкиры, у которых вроде бы в руках был станок эмиссионный, не могли использовать этот станок для увеличения своего богатства, потому что доллар был привязан к золоту. А, соответственно, банк мог не имел права открывать филиалы. То есть, вот если у вас есть офис, то вы можете обслужить только тех людей, которые приходят в этот офис. Ну, и как вы сами понимаете, это очень ограничено.
Не просто,
И так продолжалось до лета 1944 года. Вот почему для банков дружба с американским бюджетом была ключевой вещью. Потому что там было столько денег, которых больше не было нигде. А вот дальше началось самое интересное. В 1944 году Бреттон-Вудская конференция, и американским банкам стало возможно открывать филиалы за пределами Соединенных Штатов Америки. И, соответственно, печатать деньги под экспансию доллара в мире. То есть, иными словами, в них появился ресурс, который внутри США практически невозможно было отследить. И вот после этого Рузвельт стал не нужен. Ну и он,
как это... Известно, чем закончилось, да.
По рассеянности перестал дышать, да, как писал выдающийся польский писатель еврейской национальности. Станислав Лем. Вот это вот типичная совершенно ситуация. То есть, если ты обладаешь неким колоссальным ресурсом, ну, вот у Рузвельта был финансовый ресурс бюджета, то, соответственно, ты способен притворять в жизнь свою линию. А вот если у тебя нету, вот в чем была сила Запада объединенного? Чем они сломали СССР и потом как бы пытались доломать Россию? Тем, что у них был печатный станок, и уже не было привязки доллара к золоту. И они под себя, в том числе под задачу развалить Россию, печатали столько денег, сколько было надо. Это у нас сейчас нету денег там на снаряды, на беспилотники и на все остальное. Потому что у нас как бы для наших денежных властей низкая инфляция важнее, чем как бы развитие российской экономики. Правда, у них и инфляция низкая не получается. Да. Но это ладно, это отдельная тема. Я уже много раз говорил о том, что наши денежные власти демонстративно нарушают Конституцию Российской Федерации, потому что в Конституции написано, что главная задача – это устойчивость рубля. А, соответственно, российский рубль в рейтинге устойчивости среди мировых валют регулярно занимает последнее место в мире, самое последнее.
Ого!
Вот. Ну, это как бы, что тут? Это что тут? Посчитать-то легко, да, грубо говоря. Что такое устойчивость рубля? Это дисперсия, да? Отклонение рубля от средних значений в течение года. Ну, и считайте для каждой валюты по формуле совершенно банальной. Искусственный интеллект это теперь делает за там, 10 секунд. Ну, и получается, что мы там все время в последней пятерке, да, регулярно занимаем почетное последнее место. Ну, так вот.
Толково.
Да. Да-да-да. Так вот, у них нету проблем с ресурсами. Сколько надо, столько напечатают. Вот они, соответственно, и как бы и пытались с нами бороться. Но вот тут вот неожиданно выяснилось, что этот инструмент перестал работать. Это как бы экономическая вещь, ее можно было объяснить, ее объясняли, что так бесконечно быть не может. Они, разумеется, в это не верили. Ну, когда ты на протяжении трех поколений имеешь одну и ту же картинку, ты в нее начинаешь верить. Но, соответственно, вот сейчас нету этого ресурса. И тут же они рассыпались на большое количество мелких группировок, которые друг с другом воюют. Демократия.
Лебедь, рак и щука. Да, это демократия.
Да. Много ли лебедей? Черные, рыжие, голубые.
Особенно черные.
Вот.
Непросто.
Это просто непросто, да. И я по этой причине и спрашиваю, как, вот, понимаете, я думаю, мы это как бы после перерыва на новости продолжим. С кем же тогда беседовал Владимир Владимирович? Он же сам сказал, я беседовал.
С кем? Ну, во-первых, с Трампом, это очевидно и известно. Беседовать надо со всеми, везде надо заколачивать клинья, всех надо перессорить друг с другом, чтобы процессы ускорились и пошли гораздо быстрее и эффективнее. Такое мое геополитическое мнение.
Ну, разумеется, да, чем больше у нас мелких противников, тем лучше. Их можно сколачивать в коалиции и натравлять друг на друга.
Друг на друга, да.
Вот.
Так, делаем перерыв.
Перерыв на новости.
А то не успеем.
Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
Вы себя когда-нибудь недооценивали?
Да.
А переоценивали?
Вряд ли.
Сколько друзей вы потеряли?
Не так много.
Искусство изящных пикировок.
Часто ли ты ошибаешься?
Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
И точных попаданий в цель.
Чему главному тебя научили твои дети?
Тому, что взрослый человек может расти.
«Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Министерство обороны России опубликовало видеоролик с кадрами испытательного пуска ракетного комплекса «Сармат». На них показана работа, действие расчета на командном пункте, а также выход ракеты из шахты. Видно, как зажигается ее двигатель, после чего «Сармат» начинает набирать высоту. Пуск показан с нескольких ракурсов. Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту об успешном испытательном пуске новой ракеты. Видео пуска можно посмотреть на канале «Макс. Радио Спутник». Соединенные Штаты все еще не потратили $400 миллионов, выделенных американским Конгрессом на закупку оружия Украине в 2026 году, признал шеф Пентагона Пит Хексит. В ходе слушания в Сенате он также прокомментировал продажу американского оружия НАТО для последующей передачи Киеву, заявив, что поставки вооружений продолжаются при поступлении денег от союзников Вашингтона. В апреле председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявлял, что не получал от Пентагона план распределения $400 миллионов на оружие для Украины. Конкуренция между иностранными и российскими производителями сейчас напоминает бой тяжеловеса с мальчиком. Поэтому поддерживать отечественного производителя нужно через создание равных условий, например, через механизм российской полки. Об этом заявил директор Департамента развития внутренней торговли Минпромторга России Никита Кузнецов на Конгрессе детских товаров. Кузнецов подчеркнул, что подобная антропология применима и в вопросе конкуренции между отечественными и зарубежными производителями. Высший антикоррупционный суд Украины продолжит избрание меры пресечения для бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Гермака, которого обвиняют в легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом. Следует из трансляции, которую вел из зала суда украинский телеканал. Ранее суд приступил к избранию меры пресечения для Ермака. Руководство специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко сообщил, что ведомство будет просить взять под стражу бывшего руководителя офиса Зеленского с возможностью внесения залога $4 100 000. Бурятия будет удивлять историей, культурным богатством, креативом и красотой гостей Международного форума креативных индустрий, созданного на Дальнем Востоке, в Улан-Удэ, сообщил глава республики Алексей Цыденов. Он подчеркнул, что отдельно работает маркет по продаже сувенирной продукции народного художественного промысла. Международный форум креативных индустрий пройдет в Улан-Удэ с 21 по 23 мая. Организаторами выступают Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и правительство Бурятии. Еще больше новостей на канале «Макс. Радио Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Хазин и Пучков.
В соответствии с напоминалкой, напоминаю, да, что у нас сегодня в студии Дмитрий Юрьевич Пучков и Михаил Леонидович Хазин в разных студиях. Одна расположена в городе, да, Санкт-Петербурге, а другая в Москве. Иногда бывает наоборот. Дмитрий Юрьевич в Москве, да, а я в Санкт-Петербурге. Но студии при этом одни и те же. Вот.
Да.
Значит, вот, Дмитрий Юрьевич, вы... У вас, значит, есть такой фильм, вы его точно смотрели, поскольку вы его переводили, называется «Властелин колец», она же, по-моему, да. «Братва и кольцо», да?
Да. Значит, шедевр.
Шедевр, да.
Мирового уровня.
Вне всякого сомнения. Так вот, обратите внимание, там есть главные герои, да? Но ведь если посмотреть внимательно, то видно, что это люди, которым поставили задачу, и которую эту задачу выполняют. Да, они в нее поверили. Кстати, почему они в нее поверили? Откуда они узнали, что, может быть, эти как бы главные герои, да, на самом деле втихаря где-нибудь выпивают по субботам, а, соответственно, значит, используют всех, там, начиная от эльфов и кончая до хоббитов, ну, просто для развлечений. Типа, а пройдет он этот путь или не пройдет? Интересно, сожрут его или не сожрут, да?
Давай деньги поставим.
Вот. Давай, и всякие там палантиры используют для наблюдения за процессом. Так вот, я обращаю ваше внимание, что есть персонажи, которые пишут правила игры. Есть персонажи, которые по этим правилам двигают фигурки. Есть фигурки. И главные герои этого фильма – это фигурки, которых двигают. А вот теперь давайте смотреть, вспомните, да, политических деятелей, ну, там, 19-го, начала 20 века. Ну, согласитесь, что там Наполеон был фигурой.
Безусловно.
Какой-нибудь там Уильям Питт-младший был фигурой. Рузвельт...
Да и гражданин Рузвельт был фигурой.
Рузвельт был
серьезнейший, да.
Сталин...
Мы молчим про товарища Сталина,
Сталин,
да.
Сталин был фигурой. Давайте я скажу еще одну вещь, которая очень не понравится некоторым персонажам, но надо сказать, Путин – это тоже фигура.
И я вам по-моему, единственная на данный момент.
Я вам скажу, может быть, и еще. Тут есть вопрос. Почему Путин фигура? Вот есть критерий. Потому что Путин выполняет свои обязательства, свое слово. Он потому и фигура, что его слово имеет вес. А вот эти...
Что не характерно для этих.
Этих. Да. Так вот, у меня ощущение такое, да, они как бы вот эти самые хоббиты, да, они могут быть приятны, могут быть неприятны, да. Есть всякие персонажи спорные. Помните, был такой Барамир, его, кажется, звали, да?
Был.
Вот, которого потом убили, чтобы он не отсвечивал, значит, в теплой компании со своим тяжелым характером. Видимо, да. Он характером пошел в папу. Вот, значит, а были неприятные персонажи всякие, там, орки и прочие разные, или какие-то там волшебники, да, с тяжелым характером,
да.
Злодейские, да. Так вот, у меня ощущение такое, что вот эти вот люди, начиная там от Кая Каллас, да, и кончая всеми этими стармерами, я не боюсь этого слова, Урсулы фон дер Ляйен и прочее, это не есть самостоятельные персонажи. Они поэтому и слово сдержать не могут. У них такой функционал
согласен.
Не предусмотрен.
Они его даже давать-то, по идее, не могут.
Ну, что, давать они могут, ну, типа, сегодня сказал, завтра...
Хозяин нет, своему слову, ну, да. Хочу, дал,
нет,
хочу,
заберу. Они даже, он даже говорит, а я-то тут при чем? Это ж не мое слово. Мне начальник сказал, я его произнес. А тут начальник
старший
позвонил.
Старший приказал.
Да. Вот нет у вас ощущения такого? Вот это мне кажется.
Есть, конечно, да. Именно так все и выглядит. Это, повторюсь, с этой самой демократией злую шутку играет. Ну, это для граждан примитивные примеры. Много раз приводил, повторюсь. Вот население города голосует за некоего мэра. Вот кандидат такой, вот кандидат такой. Вне зависимости от того, кого вы выберете, этот человек, придя к власти, это общеизвестно, приведет свою команду. которая будет в этом самом городе работать. Вот наверху он один, а под ним вот такая пирамида огроменная. И этих людей никто не выбирал. И решения они будут принимать, вовсе не посоветовавшись с вами, и не для вашей пользы. А дальше открытие продолжится, что люди идут на некие должности вовсе не для того, чтобы жизнь на планете Земля стала лучше. Они туда идут за деньгами, за своим собственным материальным интересом. И вот, удовлетворяя свои материальные интересы, вы считаете, что они сделают вашу жизнь лучше. Это, мягко говоря, наивно. Нет. Ну и вся эта европейская бюрократия, это ровно то же самое, да.
А вот теперь...
Решения они, да, принять не могут, их кто-то двигает. Вот президент Обама нам объяснил, кто на самом деле правит Соединенными Штатами, некий deep state, глубинное государство. Вот Михаил Леонидович упомянул 10 семей богатейших Соединенных Штатов, это хороший пример. Вот как вы считаете, какое воздействие оказывают руководители этих семей на жизнь государства, при том, что у них денег больше, чем у государства.
А вот это, кстати, очень это интересный государство... момент.
Да.
Обратите внимание, очень интересный. Рузвельт, у него главный инструмент концентрации денег был бюджет. Угу. Сегодня главный инструмент концентрации денег – это Федеральная резервная система США. Обратите внимание, какую схватку ведет Трамп за то, чтобы взять под контроль этот инструмент.
Думаете, получится?
Ну, сегодня, ну или вчера, да, тут вопрос сложный, время сдвинуто. Кевин Орш назначен руководителем ФРС вместо Пауэлла. А Пауэлл, абсолютно очевидно, Трампа ненавидел лютой ненавистью и делал как бы то, что Трампу сильно не нравилось. Как себя будет вести Кевин Орш, непонятно, потому что он из той же песочницы.
Да.
И, кстати, это одна из причин, я подозреваю, конфликт Трампа с некоторыми, ну вот, с Такером Карлсоном там и компанией, да, то есть с этим самым глубинным государством. Потому что глубинное государство хочет рулить Америкой. Ну и вот эти вот
обратите люди, внимание, как... его никто не выбирал, это глубинное государство.
Не-не-не. Да. Это как раз те люди, вот, которые вот, да, в Братве и Кольце, которые определяют правила игры. Как их можно выбрать? Они же всегда придумывают такие правила, чтобы их выбрали. Да? Даже вопросов.
Да.
Это как бы исключено. Да? Сама, собственно... Весь шум-гам, который происходит, давайте уж, как это, положа руку на сердце, и в нашей стране тоже, происходит из-за того, что те люди, которых назначили, и которые поэтому ни за что не отвечают,
да, это важно.
Устроили полное безобразие, да, что у нас, и это вызывает у людей бешенство, что на Западе. Опять-таки, тут я скажу вещь, в которую многие живущие у нас не поверят. У них сейчас, с точки зрения устойчивости государственной системы, хуже, чем у нас. Вот, еще раз, это мое экспертное заключение, многие не поверят, но это правда. Потому что у нас оздоровить ситуацию можно буквально за несколько недель и довольно простыми методами. И, в общем, мы видим, как... к этому постепенно дело идет. Да, это очень тяжело, потому что это потребует, ну, как бы удаления довольно большого количества прочно укоренившихся на больших должностях людей. Но это решение...
Не всем будет приятно.
Не всем будет приятно. А у них убирай, не убирай, делай, не делай. Ситуация будет ухудшаться и быстро. То есть, на самом деле, они в этом смысле куда более в тяжелом состоянии. Так вот, тем не менее, там есть люди, которые хотят, ну, как бы эту устойчивость сделать. И вот тут, видимо, с этими людьми Путин и разговаривает. Судя по некоторым деталям. Я не...
Например?
Ну, вот смотрите, вспомните, да? Нашу, так сказать, блогосферу и вообще все медийное пространство в начале мая. все обсуждали один и тот же вопрос. Какие будут теракты на 9 мая?
Угу.
Дальше мы видим ни 8, ни 9, ни 10, ни 11. Тишина. 9 мая Путин прямым текстом нам сказал, почему. Говорит, я поговорил. Он, разумеется, не сказал, с кем он поговорил, но, видимо, эти кто-то имеют право давать команду. Ну, дальше мы обращаем внимание, что сейчас происходит в Киеве, да, там история с Ермаком. Я не хочу это обсуждать, потому что вот это вот, вот это вот место, да, оно у меня вызывает острое чувство отвращения.
Вот. Я бы даже сказал омерзение.
Омерзение, да. Но я вам сейчас задам технический вопрос буквально через там, 30 секунд. Так вот, и вот, соответственно, то, что Путин сказал, ну, понятно, да, что он требовал, да, что они требовали, это вопрос отдельный, но как бы сейчас Путин им нужнее, чем они Путину, ровно по той причине, по которой я сказал, у них хуже, чем у нас. Но видите, он поговорил, и они сделали. И вот это, как мне кажется, самый интересный вывод из тех политических событий, которые были 9 мая, ну, вообще на празднике. Вот теперь вопрос, который как бы вот я хотел бы, поскольку вы в этом смысле более знакомы. А я тут у меня на закрытом к жизни, ну, правда, жизнь. Я же говорю, я человек оторванный от жизни, да, бумажный червь. Значит, у меня на закрытом телеграм-канале в чате был спор, что делать с этой Украиной. Ну, представим себе, что вот мы ее, вот они сдались, да, вот завтра. Да? Что мы с ними будем делать? Там же как бы врагов, как собак нерезанных, еще они набегут из разных стран, сопредельных, шпионы и прочее, прочее. Я говорю, ребята, все очень просто. Мы там делаем как бы наши базы. Это ключевая вещь, базы. Которым близко подходить нельзя. Но самое главное – это другое. Самое, ну, там понятно, да, мы там ставим везде микрофоны, камеры, это тоже понятно. Но самое главное – мы принимаем решение, которое звучит так. Если ты настоящий щирый хохол, принесешь доказательство того, что твой сосед поддерживает бандеровцев, то ты получаешь 50% его имущества. Как вы думаете, это сработает?
Я думаю, что на такое просто не решаться.
Это однозначно.
Однозначно. Как это три украинца, это партизанский отряд с предателем, всех сдадут. С моей точки зрения, именно на такой замечательной черте национального характера и надо сыграть, да. Вот как анекдот, помните, как украинец сдает свой партизанский отряд, немцы ему тут же там миску борща, хлеб, сало, он сидит, жрет, а мимо пленных партизан уже ведут на расстрел, ну и командир отряда говорит... Ну, ты и гнида, Микола, а тут жрет борщ. Грицко, ты что, обидишься? Вот это норма жизни, так сказать. Ты что, обидишься? Нормально же все.
Нормально.
Поэтому, да, сработает.
Я как все.
Да, а что не так-то?
Я, кстати, совершенно не уверен, что это не получится. В нынешней редакции, да. Вот когда, соответственно, все... Ну, как бы у нас там колоссальное количество сеточек, мы шли, ну, вот те самые, которые не просто как бы пугали терактами на 9 мая, но смаковали это. И, кстати, еще одну вещь обратите внимание. Они все намекали, что вот как бы а Путину до нас дела нет. Да, вот нас тут сейчас будут взрывать, а Путину до нас дела нет. Путин вам 9 мая объяснил, есть ему дело.
Вот тут могу сказать как специалист. То есть вы, дорогие граждане, не представляете размах оперативной работы, которую ведут наши спецслужбы. Вы, наверное, не очень хорошо понимаете, что если начать публиковать материалы, сколько всего пресечено, задержано и посажено, то неокрепший мозг ряда граждан этого не выдержит вообще, не выдержит. Говорят только о единичных и, так сказать, особо резонансных случаях. Ну, вот, например, там 7 дегенератов изготовились убивать руководство Роскомнадзора. Ну, это показательный пример. Вот, злонравие, достойные плоды. Все бараны вычислены, арестованы и будут сидеть. И с вами будет то же самое, если вы на подобное замахнетесь. Ну, это абсолютно правильно. Описать про тот вал, который идет, вы, честно говоря, обалдеете. Многократно рассказывал. Вот в уголовном розыске в понедельник ты приходишь на службу, тебе тут же распечатку произошедшего за прошедшую неделю. Там особо тяжкие, тяжкие убийства, изнасилования и всякое. Когда это читаешь, тебя не покидает ощущение, что в городе идет гражданская война. Это не шутки никакие. Натурально людей убивают пачками. Но когда эмоции немножко отпустят, здесь живет, ну, у нас 5 миллионов человек. Как вы думаете, сколько тут совершается убийств? Есть примитивная статистика. Вот столько, столько, столько. Бывают отклонения? Бывают. Но в обе стороны. Тут больше, а тут меньше. Тому есть всякие причины. Надо ли вот это публиковать ежедневно и показывать по телевизору? Нет. Категорически нет. Это ввергает народ в такую панику, что, ну, вы просто не представляете. Поэтому дозировано.
А да. Кроме того... Народ же не знает, 9 из 10 случаев убийств – это бытовуха по пьянке.
Да, кухонным ножом, да, кухонным. Обратите внимание, кухонным, который где? После совместного распития спиртных напитков на почве внезапно возникшей неприязни взял кухонный нож и завалил. Но при этом вам будут рассказывать, а вот это, вы знаете, холодное оружие, запрещенное к распространению. Почему? Вот такое лезвие, это определяющий признак. Вот такая толщина обуха, это орудие убийства. А кухонный нож, значит, не орудие убийства, нет, да? Которым всех и режут. Да,
кухонный нож не оружие, потому что у него толщина обуха меньше 4 мм, потому что у него нет упора под палец, и поэтому, если его втыкать, то с большой вероятностью порежется.
Вообще не считается, да. Вообще не считается, да. Очень странно, но тем не менее.
Да-да-да, и так далее. И что самое главное, настоящее холодное оружие обычно в специальном чехле, именуемый ножнами. А кухонный нож, он так вот сам по себе... Поэтому он просто опасен. Я вообще не понимаю, как до сих пор этот самый кухонный нож...
Я как некоторым образом причастный, могу... У него ровно один недостаток. В нем нет отверстия на рукоятке, через которое надо пропустить веревочку и захлестнуть вокруг руки. Вот тогда это 100% смертоносное оружие. А к чему все эти рассказы про какие-то охотничьи, какие-то холодные и прочее, прочее? Глупость. Кухонный нож.
Кухонный нож. Ну, то есть, как вообще, убийства в нем совершаются значительно чаще, чем какими-то так другими, точно. Более сложными
несравнимо.
Устройствами. Ну, так вот, люди действительно не понимают, как бы, насколько сегодня все просвечивается. Я уже не говорю вот про это вот устройство, вот это устройство, да, которое тоже является, так сказать, помните, да, как бы советские граждане, которые боялись, значит, страшные КГБ, значит, говорили ночью под одеялом, значит, муж жене рассказывал антисоветские анекдоты, выключая при этом телефоны и прочее, прочее.
Все остальные рассказывали их в трамваях и радостно гоготали, да, а эти прятались под
одеялом. Один мой знакомый, очень хороший социолог, рассказывал, как его, значит, после распределения из университета направили на большой комбинат. И его там назначили заместителем освобожденного секретаря по идеологии. Партийного секретаря. И он стал общаться с народом. Когда он услышал, что говорит народ, он в ужасе побежал к начальнику первого отдела, который был такой пожилой полковник, вышедший на пенсию. И он ему рассказал, а не вот это. Вот это. А ты говоришь, ты знаешь, это хорошо. Почему? Потому что пока они говорят, они ничего не будут делать. А вот если они начнут молчать, вот да. это повод задуматься.
Это, кстати, о птичках вот вдогонку, так сказать. Тут внезапно европейцы взвыли, что пора запретить все VPN-ы. Почему? Потому что через VPN дети опять имеют доступ к взрослым ресурсам, что для детей недопустимо. И посмотрите, вот как вчера этим VPN-ом никто не пользовался, нафиг никому не нужен был. Предприняты определенные действия, все включили VPN. Следующий шаг – они начнут сообщение шифровать. И если вчера они сами про себя все во ВКонтакте писали, и это видно любому интересующемуся, то сегодня тут зашифруют, там VPN-ы, одно, другое, пятое, десятое. Как вас ловить и душить-то? Никак уже не получится. А зачем вы это сделали? Хотелось бы узнать. А вот сделали от большого ума. А последствия, как расхлебывать, никто не знает. Уже никто не знает.
И, ну, тут есть еще целая куча. Там один дурак может сделать столько неприятностей, что с умных не разберутся. Вот.
Есть хорошая поговорка. В этой компании... На одного дурака приходилось 10 умных, а значит, силы были примерно равны.
Примерно. Я бы, понимаете, я же учил там детей в школе и все остальное. Я знаю совершенно точно, что если разрешить, то интереса не будет.
Никакого.
А если запретить... Я хорошо помню.
Вспомним пример с картошкой, которую всем объясняли, какая она полезная, какая она хорошая, какие урожаи, никто сеять не будет. Дьявольское отродье растет под землей, есть не будем. Стоит поставить вокруг огорода вооруженную охрану, несмотря ни на что, ночью под забором откопали, уже посеяли у себя. Ну, так человеческая психология устроена.
Так устроена человеческая психология. И вот это все, вот эти все попытки запретить доступ к информации, вы уж меня извините, конечно, можно, конечно, рассказать страшные истории про тайные типографии КГБ, которые печатали всю антисоветскую литературу, вот, но вы меня уж извините, конечно, все, кто в СССР хотел ее прочитать, ее читали. И сажали совсем не тех, кто ее распространяет, а тех, кто ведет себя неправильно.
Да.
Вот эта вот вещь, которой многие... Не... Это был повод, а не причина. И вот, к сожалению, объяснить нашим людям... Я, кстати, вообще считаю, что надо...
Они вообще не понимают, извините, перебью, это наше любимое. Я Пастернака не читал, но решительно против. А как ты его мог читать? Ты в каком-то антисоветском кружке состоишь, где распространяют подобную литературу? Связи у тебя с кем? Где ты его взял, этого Пастернака? Естественно, не читали. Это и сказать подобное, что я читал, ну, это умалишённым надо быть.
Ну, они вот, даже это но не одну понимают. Вещь я все-таки считаю. Надо для несовершеннолетних вводить телесные наказания. Этих придурков, которые в интернете, значит, их учат поджигать релейные шкафы, их надо это пороть, да. а не сажать. Потому что они дебилы.
Согласен. На сегодня все, дорогие слушатели. С вами были Михаил Леонидович Хазин и Дмитрий Юрьевич Пучков.
Ура.
Спасибо за внимание. На сегодня все. Слушайте радио «Спутник».
До свидания.